Глава 11. Конец суфлера. Год воцарения. Пренебрегать репутацией не стоит, ну а если она испорчена, то и хрен с ней. Бакин – землемер. Перегон от узлового дна до Порхова пришелся на раннее утро, затяжное и мглистое, как опера Вагнера. Накануне, озадаченный календарным совпадением, случившимся в день казни заединщиков сухого рыбака, Петруша взялся перечесть жития. Заснул он на страстотерпце Уаре, поэтому, пробудившись где-то в районе станции Рощи, первым делом наткнулся на строки. Мучители тогда стали строгать тело Уара железными ножами и скребками, а потом, прибив гвоздями к дереву вниз головой, содрали со спины кожу, а по чреву били суковатой палкой, пока оно не расторглось и все внутренности не выпали на землю. На утреннее пожелание здравствовать это ничуть не походило. В купе Легкоступов ехал один. Вагон был поделен на две части. В первой, отделанной кожей и красным плюшем, располагались четыре купе с душем и унитазом в каждом. Другую половину занимал вытянутый салон, интерьер и мебелировка которого позволяли проводить здесь как военный совет, так и офицерскую попойку. Впрочем, обогащенный опытом сношений с компанией братьев Шереметьевых, Петруша догадывался, что для офицерской выпиванции годится практически любое помещение – от девичьей светелки до торпедного аппарата подлодки. Одно купе в этом вагоне занимал Никитаев, второе – Петр, третье – Нестор с Пардусом. В последнем была заперта фея Ван Зеден, повинная в тягчайшем злодеянии, в сердечном коварстве, в измене делу преступной любви. Своевольный выход из воровской затеи, как известно, карается строго. Отложив книгу, Петруша ополоснул над раковиной лицо, почистил зубы и причесался. Брился он раз в два дня, поэтому сегодня только освежил одеколоном щеки. В пустом коридоре, проходя по ковровой дорожке мимо Таниного купе, Легкоступов поскреб дверь. «Кого черти несут?» – грубо поинтересовались из-за двери. «Это я», – шепотом открылся Петр. «А, Толеран, дворцовый плут, шельма придворная. Долго мне, по твоей милости, под замком сидеть?» «Вартен урбальде рухас дуаух», – словами Гёте заверил Таню Петруша и перевел словами Лермонтова. «Подожди немного, отдохнешь и ты». «Это что, ты могилу мне пророчишь, что ли?» «Я не в том смысле», – смутился Легкоступов. «Потерпи, все пройдет». «А мне не нравится, когда все проходит. Особенно, когда проходит то, что доставляет мне удовольствие». Таня чуть помолчала и, наконец, подобрала самые верные слова. «И особенно...» «Мне не нравится, когда то, что доставляет мне удовольствие, проходит мимо меня». Петр не имел при себе таких точных слов, поэтому сказал первый попавшийся. «Танюша, ты же умница, вспомни. Гармония нерушима, и всякое вещество, даже ментального свойства, ежели где убудет, то в ином месте умножится. Еще Ломоносов узаконил». «Так это он про железки в колбе?» «Нет, милая, это он про вообще. По размыслию о ходе дел человеческих». И увидишь, что мир всегда остается одинаковым. Дурного в нем столько же, сколько и хорошего. Просто зло и добро постоянно бродяжат, кочуют с места на место. Ты мне лапшу не вешай. Какой мне прок в той гармонии, где я олицетворяю темную, несчастливую сторону и без конца терплю унижение? Желания человеческие ненасытны, вздохнул Петруша. Бог наделил человека способностью все желать и стремиться к самым высоким вершинам. Но судьба позволяет ему достичь лишь немногого. Отсюда постоянная неудовлетворенность людей тем, чем они уже владеют. «Хватит ладаном кадить», – не выдержала Таня. «Если ты не расскажешь Ивану, что сам заварил эту кашу, то это расскажу ему я. И тогда будь уверен, он тебя не то что пополам разрубит, он тебя в окрошку искрошит, а потом склеит, а потом снова искрошит». «Хорошо, хорошо», – торопливо зашептал Петруша, – «но мне нужно еще немного времени». Я должен убедиться, что назад он уже не отступит. Изволь объясниться с ним сегодня же». Легкоступов попытался было сказать что-то еще, но тут в конце коридора послышался шум, и в дверях тамбура возник Прохор с самоваром в руках. Вагон покачивало, отчего бывшего сержанта-штурмовика вместе с раскаленной ношей кидало в узком проходе из стороны в сторону. Отпрянув от дверей Таниного узилища, Петр любезно пропустил ординарца вперед и вслед за ним вошел в штабные покои, годные, как уже говорилось, для всего, в том числе и для чаепития. Убранство салона было решено в растительных тонах. Стены, обиты фисташковым штофом под цвет парадного мундира воинов блеска, Пол застелен зеленым с пестрыми медальонами ковром. На дверях и окнах с бронированными стеклами висели бутылочного колера бархатные драпри. Мебель была подобрана надежная и немаркая. Прямоугольный дубовый стол, два дивана, обтянутые зеленой кожей, и такие же в кабинетном стиле стулья. Если б не дорожная качка и перестук колес, чеканящие унылую тему непостоянства, все выглядело бы вполне основательно. А так, хоть садись и читай Золя или Бабарыкина, дорогу не жалко разменивать на вздор. В пути, глядя сквозь стекло на убегающее пространство, Петр нередко ловил себя на странные мысли. Он отстранен от существа мира, отделен от его тела и переживал свою отдельность как общую человеческую участь. Петр чувствовал себя не материей, не веществом, но только рябью на коже вещества. Больше того, Легкоступов сознавал, что он может быть рябь, которой вовсе не досталось субстрата, что он обречен на невоплощенное существование, как трава, которой не хватило луга, как морщины, для которых не нашлось лица. Это было нелепо и грустно. Петр чувствовал себя чем-то вроде опережающего эха, эхо той лавины, которая никогда не сорвется. Чувствовал себя партитурой, которая никогда не будет сыграна. Однако тут, как правило, Петрушина мысль совершала отрадную петлю. Он начинал думать о том, что талант в человеке виден и помимо результата, раз уж результат от чего-то не нашел себе места в реальном мире феноменов. Иначе пришлось бы признать, что не было гениальных программистов в империи инков, а это не так. Просто они вынуждены были заниматься другим делом, расписывать паруса плотов или вырабатывать идеологию инского социализма. Так нынешние программисты, возможно, занимаются не своим делом, потому что для их дела еще просто не пришло время. Вообразить морщины без лица и программиста, докладывающего великому инке проект обустройства земель кита, стоило труда, как вообразить смерть от укуса бабочки. Сладкоежки-бабочки с хоботком точно часовая пружина. Как вообще вообразить смерть? И в самом деле, кто она? Та самая белая, что дома крестами метит и кличет воронов, и вороны летят. Та самая, у которой глаза вполне определенные детки, стальные, как ладога. Но тут шумы в Петрушиной голове смолкали, ибо он, в отличие от Бодняка и Педро из Таваска, не покушался на те сферы, коих ум человеческий не достигает. Итак, Петр прошел вслед за Прохором в салон. Как ни странно, Никитаев был уже тут. Хотя что же в этом странного? Странно, что он был тут без Бабарыкина. Иван сидел за столом, на котором красовалось блюдо с фаршированной щукой и чвакал щучью голову. На тарелке перед ним уже лежала руина.
«Что еще прикажете?» – Прохор поставил самовар на стол.
«Подай баранки и прибор Петру», – велел Иван, обсасывая щучьи щечки. Снаружи толком до сих пор не рассвело. Шелковый абажур с фестонами сиял лампой свечей в 150, отчего мартовский сумрак за окнами казался вовсе тьмой кромешной. Изредка на полустанках мелькали фонари, отчетливо высвечивая то дома под жестяными крышами, то опоры линии электропередачи, то деревья, чьи тени походили на ямы. До Порхова оставалось менее четверти часа пути. «А что, Иван, не сменить ли тебе гнев на милость?» Петруша устроился за столом напротив Никитаева.
«Ты о чем?»
«О Тане».
«И что?»
«Дала страстку и довольна».
«То есть?»
«Не пора ли ее голубку сизокрылую на волю выпустить?» Взгляд Ивана сделался странным, словно ему подали бутылку, где вместо положенного хереса оказалась касторка. «Разумеется», — сказал Легкоступов, — «ты должен блюсти свое достоинство, но вместе с тем ты должен являть пример великодушия».
«Послушай, голубятник», — тон Ивана стал зябким, как рыбья кровь, — «мы с тобой не раз толковали о неуязвимости, не так ли?»
«Так».
«Тогда не досаждай мне. Тебе ли не знать, что добиться неуязвимости человек может лишь в одном случае? Он должен отказаться от своих привычек и влечений. А это значит, ему следует остеречься принимать чужие дары, ровно как и самому отказаться от благодеяний. Ведь люди таковы, что привязываются к тем, кому сделали добро сами, не менее, чем к тем, кто сделал добро им. И потом, если я прощу Таню, то какое мне будет дело до сухого рыбака?»
«Стоп-стоп», – миролюбиво поднял руки Петруша, – «давай вдохнем в теорию душу. Жизнь полна смятения, она все время брыкается. Дорогой мой, любые твои действия должны быть исполнены величия и поражать воображение. Ты волен поступать великодушно или безжалостно, но и то, и другое должно удивлять людей своей необычайностью. До сих пор ты именно так все и устраивал.
Пусть и впредь твои деяния и замыслы постоянно держат всех или в восхищении, или в трепете. Пусть они непрерывно следуют одно за другим, чтобы ни у кого не оставалось времени замыслить что-то против тебя самого. Понимаешь? Даже если ты изловчился и схватил под усы удачу, жизнь все равно будет точить на тебя зуб. Поэтому не думай, будто ты раз и навсегда обрел дар принимать безошибочные решения. Напротив, лучше заранее примирись с тем, что всякое решение сомнительно. Собственно, так и есть на самом деле. Когда избегаешь одной неприятности, всегда есть опасность тут же вляпаться в другую. Легкоступов замолчал, словно решаясь привести последний аргумент, после которого у него уже ничего не останется. К тому же Таня, пожалуй, ни в чем не виновата.
«Но твой отчет говорил об ином».
Никитаев по-прежнему не сводил с Петруши странного взгляда.
«И все же ты вел это дело». В голосе генерала пробудилась холодная ярость. «Значит, ты обманул меня? Тогда скажи, наконец, кто виноват?»
«Да нет же», — Петруша преданно выкатил глаза. «Ты понял меня слишком буквально». В этот миг на дверях колыхнулись зеленые портьеры, и в салон осторожно заглянула круглоухая звериная морда. Затем Пардус, недоверчиво озираясь по сторонам, проник целиком до последнего пятнышка. От него здорово воняло. Шерсть на его брюхе была мокрой и слиплась сосульками. Следом за Пардусом, с подносом, на котором стоял заварник, чашки, прибор для Легкоступова и плетеная корзинка с баранками, в салон вошел Прохор.
«Распоясалась зверюга!» – кивнула на огромную кошку. «Места ей своего нет, так она, извиняюсь, мальчонке все купе зассала, хоть святых вон!»
Есть люди, взыскующие славы. Есть люди, взыскующие славы и власти. Есть люди, взыскующие власти и неохочие до славы. Славе они предпочитают менее кабальный вариант – признание. Есть все прочие, но о них не будем. Если первые просто хотят стоять под софитами, вторые там блистают и правят, то третьи властвуют в тени, как бы суфлируя тем, кто на сцене, и случись так, что на них все же падает свет, что нежелательно, то падает он со спины. Петр Легкоступов был из третьих. И вовсе не потому, что стремился соответствовать образу, измышленному лягушатником Фуко. Дескать, власть выносима только в том случае, если она маскирует существенную часть своего естества, и успех ее пропорционален способности скрывать свой собственный механизм. Отнюдь нет. Он просто имел чувство стиля. Он имел вкус, а жизнь, как известно, есть не что иное, как вечный спор о вкусе и о том, что же на самом деле лакомо. Фея Ван Зеден, разумеется, хотела стоять под софитами. Что касается Ивана, то он был из вторых, но при этом ни к чему себя чрезмерно не понуждал, а значит, просто получал должное. Можно сказать, он был тем, кем был. То есть он был разом и проще, и богаче всяких соображений на его счет. Одновременно он являлся и гирей, и чашей, и весами, и весовщиком. Более того, при этом он был еще товаром, платой за товар и сдачей на плату. В Порхове машины подогнали прямо на перрон. Ночью, ворочаясь в купе на той лежанке, где полагалось спать, Петр мысленно складывал речь о Гавриле Брылине. В голову при этом лезла сплошная лирика, так что Филиппика выходила странная. Сухой рыбак обвинялся в том, что с юных лет понимал природу не как храм, но как бойню, тотальную давильню, как грандиозный колизей, где волки зайчиков жуют, и зайчики притом испытывают ужас ничуть не меньше, чем в подобном положении испытывал бы человек. По мысли Петруши, вместо симфонии Брылин видел бойню. Червяки и гусеницы делали в лесу дырки, росянка переваривала муравья, аист нацеливал красный клюв, как острогу, в лягушку, притаившаяся кошка ждала мгновения, чтобы убить. По существу, наделив Брылина очами Ладейникова, Легкоступов лишил его детства и позволил видеть только то, что позволил. Вот это. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Бедный мальчик. Разумеется, Гаврила получил глубокую психическую травму.
Ощутив этот скрежет, поняв, что природа полна ужаса и воя, он на свой лад истолковал замысел Бога о человеке, а именно, человек призван убить мир, словно злого Кощея. Мир не удался Богу, и человек задуман как редактор скверного текста. На практике это будет выглядеть так. Оснастясь техническим прогрессом, неспроста же сухой рыбак-западник, Брылин зальет землю бетоном, повсеместно изведет жизнь, устроенную не по-человечески, и утвердит царство примерно райского типа, с флаконом душистой герани на окне и бифштексом из тамагочи на ужин. Ночью все это казалось довольно забавным, теперь же полным вздором. Обычное дело. По перрону устелился мороз, то есть ноги стыли, а лицу напротив было приятно. Окрестности смотрелись пустовато. 4 автохтона мужского пола и 2 женского. Последние были румяны, а первые, хотя поди и мыли бороды шампунем, даже на расстоянии пахли квашней. Не то кислым тулупом, не то картофельной брагой. Взгляд на этих людях чувствовал себя легко. Облик их был светел и говорил о том, что не только они сами в одностороннем, так сказать, порядке предаются воспоминаниям о юности, но и юность тоже предается воспоминаниям о них. Откуда и свет? Искренне, тут жил благодушный народ, настолько миролюбивый, что мальчиков во младенчестве приходилось кормить волчьим молоком пополам с кровью, чтобы ожесточить их нрав на случай нежданного супостата. И теперь, как прежде, здешние жители были добры, кротки и столь переимчивы, что, пообщавшись с каким-нибудь существом, вскоре начинали подражать его повадкам, понимать его мысли, думать, как оно, говорить его словечки, обрастать зелеными, как у него, листочками и так далее. В результате чего жили в мире с природой и так любили животных, что котят топили только в теплой воде. Если б не нужда объясниться с Иваном, Петруша ни почем бы в имение не поехал. Что там делать об эту пору? Кругом каша, снежная слякоть, зыбка. «Нет», — решил Легкоступов, — «нельзя на такой погоде корить Брылина за натурофобию. Чего доброго он со своим желанием забетонировать землю наживет себе сезонных сторонников». Петр не умел любить природу всякую и не верил, что кто-то на это способен, разве в болезни или по принуждению. Однако ехать было надо. Со станции «Дно» Легкоступов отослал в Петербург нескольких доверенных офицеров, чтобы те сагитировали гвардейские полки объявить Никитаева императором, если, конечно, тамошние семеновцы с павловцами сами до этого не дотумкали. Когда дело сладится, провала Петр не допускал, то невозможного останется мало, так что и вправду оттягивать неизбежный разговор большого смысла не имело. В автомобиле это был надежный армейский вездеход с оперативной связью. Кроме Никитаева и Петруши находился только шофер в манерном кожаном картузе, табачного цвета куртке и желтых крагах. Машина охраны ехала следом. В пути Легкоступов, опасаясь посторонних ушей, заговорить о деле не решился, поэтому всю дорогу по шоссе и размокшей петляющей грунтовке, где шофер крутил баранку с таким остервенением, словно это было колесо наводки, а в артиллерийском прицеле на позицию перли танки, весело пересказывал Ивану свои ночные фантазии. На озеро, прихватив с собой пакетик мотыля и баночку рисовой каши, Иван отправился один. Не желающий мочить ноги Петруша остался дожидаться Ивана в усадьбе. Управляющий жил в небольшом флигеле, поэтому господский дом был выстужен, по армейской привычке Никитаев предпочитал везде появляться нежданно, без предупреждения, дабы постоянно держать за собой тактическую инициативу. Потрескивающие в печах дрова его еще не отогрели. Легкоступов ходил, не снимая пальто, по знакомым с детства комнатам, и ему неприятно досаждала их зимняя неустроенность. Кругом было много пыли, а свет и воздух казались блеклыми, реденькими, словно только из хлорки. Все часы в доме стояли, утверждая, как очевидцы, что время здесь уже умерло, но их свидетельские показания о том, когда именно это произошло, изрядно противоречили друг другу. В холодных этих стенах виделось что-то предостерегающее, зловещее. Такая отрыбь берет порой на пустынном кладбище, где все вроде бы в порядке, только то и дело незнакомыми голосами кричат птицы, скрипят на могилах кресты, мерцают огоньки в склепах, да встают из гробов покойники. Когда Иван вернулся, в доме было тепло и сыро, как всегда поначалу бывает в зимовалом, впервые протопленном жилье. Никитаев выглядел довольным, хотя по привычке сдерживал чувства. Семенившему следом управителю, мусолившему в руках даренный малахай, тот самый, крытый малиновым плюшем, велено было подать в столовую чай с ромом. «Представляешь?» Бросив шинель на канапе, кивнул во след усвиставшему малому Иван. «Этот олух царя небесного заказал на зимний подкорм калифорнийского червя. Думает, рыбе мотыль уже не по чину. А если от этой холеры заморской она кверху брюхом всплывет?» Генерал повернулся к пустым дверям и крикнул в пространство. «Дуботряс березовый, ты еще устриц из Марселя выпиши!» Никитаев явно пребывал в добром расположении духа. Петруши такой настрой был на руку, однако он не спешил начать разговор, карауля момент для естественного перехода к щекотливой теме. Рома в хозяйстве не оказалось. Поэтому к чаю подали коньяк и что-то из Гофмана по прозванию «Пумперникель». Управляющий хитрое бестие смекал, что строгость барина озорная, и ревизией он доволен.
«А ты отчего на кладбище не собрался?» – спросил Иван.
Легкоступов в этот миг, вознеся очи к горе, мысленно читал молитву. «Тебе, Господи, ведомо, что для меня благо, сотвори со мною по воле Твоей». Поэтому немного смешался. «Ты полагаешь, ясень или чем там обернулся мой родитель, тоже нуждается в подкормке? Быть может, мне следует принести у его корней кровавую жертву? Что ж, готов оказать тебе услугу и распотрошить на могиле твоего управляющего». Петр замолчал, сообразив, что взял неверный тон, потом добавил: «До родительской субботы потерпит. Дереву, что тетерю, зима одна ночь». Чай с коньяком придал сырому дому уюта. Кажется, потеплело и снаружи. За окнами трусил частый дождик. Обремененный невольной паузой, Петруша решился было начать разговор, но внезапно поперхнулся горячим глотком и закашлялся. Никитаев смотрел на него внимательно, но без участия.
«Ты как себя чувствуешь? Постучать?»
«Как чувствую?» – сдавленно переспросил Петруша. «Изволь, как ребенок, заигравшийся в прятки. Представь, это находчивый ребенок, а он отлично затаился, ушел, как шашень в тесное дупло или с соломинкой в зубах юркнул в бочку с квашеной капустой. А в это время остальных детей позвали пить молоко с пряником. Ну, они и пошли, а он не знает. Прошло 10 минут, 20, 38, его никто не находит, его никто не кличет. Само собой, он изнемогает. Впору бы самому открыться, но как? Водит дворовый соперник». А какая обида узнать, наконец, что никто не искал вовсе.
«От кого же ты укрылся в бочке с квашеной капустой?»
«Это метафора», — пояснил Легкоступов и без антракта приступил ко второму действию. «Послушай меня, Ваня, и отнесись к моим словам разумно. Таня действительно ни в чем не виновата».
«Опять?» — генерал резко отодвинул чашку.
«Да, Петруша пустился во все тяжкие и уже не мог остановиться».
«Кто же тогда?»
«Я». Легкоступов за 3 минуты изложил Ивану вкратце свою коварную интригу. Ни о братьях Шереметьевых, ни об иных участниках этого предприятия Петр не обмолвился ни словом. Когда он кончил, в столовой что-то стало со светом. Кажется, он несколько померк.
«Зачем ты это сделал?» – угрюмо спросил Никитаев.
«Забудь ненадолго, что ты генерал, и проскинь мозгами».
«Ты хотел поссорить меня с Брылиным?»
«Я тебя с ним поссорил». Генерал нахмурился, настроение его катастрофически менялось.
«Ты не доживешь до старости», — наконец сказал он.
«А что такое старость? Только длинный отпуск перед началом новой службы».
«Ты не доживешь до старости, потому что я собственноручно вышибу тебе мозги».
Никитаев в упор смотрел на Петрушу, и в глазах его читался нещадный приговор. Легкоступов с содроганием вспомнил строки из «Жития мученика Уара». Управитель консульской администрации обладал живым воображением, поэтому, зацепившись за последнее слово, легко представил себе такую, немного в китайском духе, сцену. Он сидит скованный в уже известном ему кресле ловушки и видит сторонним взглядом, что у него аккуратно, как у анатомического экспоната, вскрыт череп и обнажены кудряшки мозга. При этом он жив, но не может произнести ни слова, потому что в основании его языка воткнут ядовитый шип скорпены. Испытывая умозрительную, довольно неопределенного рода боль, он видит, как Никитаев и почему-то Аркадий Аркадьевич, заправив салфетки под воротник, готовит соль, перец и зловещие столовые приборы, чтобы полакомиться его живым, в красной паутинке капилляров, жирным на вид и ужасно страшащимся внедрением в себя ножа и вилки рассудком. «Бррр!» – Петруша поспешил стряхнуть наваждение. «Побойся Бога», – сказал Легкоступов.
«Бог стоит во вселенной на одной ноге, как цапля», – заверил его генерал. «Россия – стопа его. Оттого-то ему нас и не видно. Ты знаешь, за что тебе придется страдать?
За что?
За то, что ты не придумал другого способа добиться этой ссоры.
Господь с тобой. Я придумал даже несколько других способов, но поверь мне, они были еще ужасней. Никитаев задумался над достойным ответом.
В таком случае, я предоставлю тебе на выбор несколько кар, но поверь и ты мне, все они будут не сахар. Боюсь, ты тронешься умом, как Буриданов осел, пытаясь какой-то из них отдать предпочтение.
Генерал не повышал голоса, не брал особенно грозного тона, но от его слов Петру сделалось не по себе. Он почувствовал, что мозг его уже черпают ложкой. «Прежде чем осудить меня», – предупредил Легкоступов, «ты должен узнать об одной услуге, которую я некогда оказал тебе, и о которой, как мне кажется, ты не осведомлен».
«Что еще?»
14 лет назад я взял за себя Таню. Надеюсь, ты этого еще не забыл?» Никитаев насторожился. «Так вот, она была беременна», – Петруша выдержал паузу. «Ты понял?» «Нестор твой сын. Не утверждаю, что я ангел, но как-никак я покрыл твой грех. Неужели я не достоин снисхождения?»
За один короткий миг, претендующий на неуловимость, Иван сделался багровым. Что-то в его голове происходило, возможно, именно то, что академик Иван Павлов называл бессловесным мышлением животных. «Ты напрасно не съездил на кладбище», – глухо сказал Никитаев. Легкоступов вздернул бровь. «Полагаю, ты не доживешь до родительской субботы. Своим признанием ты лишил себя права на милость. Я не могу позволить, чтобы это услышал кто-то еще. У тебя нет будущего».
«Выходит, я никогда уже не скажу речь о Брылине? О том, что он хочет обустроить землю как стерильную провизорскую?»
«Боюсь, публично ты уже ничего не скажешь».
Вслед за этими словами Никитаев достал из кармана скоропал и цыганской пулей выбил Петрушу, так и не отведавшего пумперникель, в далекий аут. Обратно в Порхов Легкоступов ехал в машине охраны. За каким-то бесом запястья его были схвачены наручниками, хотя по приговору полагался кляп.